Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йоркской студии «Доктор, убейте меня» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 16 января 1997 года.
На «Радио Свобода» передача «Доктор, убейте меня». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. 8 января 1997 года на рассмотрение 9 судей Верховного Совета Соединенных Штатов была представлена тяжба между группой врачей и пациентов с одной стороны и правительствами штатов Вашингтон и Нью-Йорк с другой. Предмет тяжбы – легализация эвтаназии, то есть убийство из сострадания. Один из участников дела, нью-йоркский психиатр Сэмюэл Клаксборн, рассказывает о нем нашему корреспонденту Рае Вайль.
Но вы знаете, что в штате Нью-Йорк врач, помогающий пациенту умереть, может быть обвинен в преступлении. Все мы, три врача, имели пациентов, умирающих от рака, умирающих мучительно. Никакие средства не могли больше справиться с болью. И тогда эти люди обращались к нам с просьбой помочь им умереть, дать, например, смертельную дозу морфия. Но поскольку в штате Нью-Йорк это считается преступлением, мы отказывались. Наши пациенты все равно умирали, но с ужасными страданиями. И вот мы втроем собрались и решили, что это безумие. Обреченный человек, которому уже ничто не помогает избавиться хоть на секунду от боли, имеет право на самоубийство. И врач, помогающий ему в этом, не должен преследоваться законом. Итак, мы судили штат Нью-Йорк. И что поразительно, выиграли. Суд Нью-Йорка решил дело в нашу пользу. Тогда главный прокурор штата, противник нашей позиции от имени губернатора, обратился с этим делом в Верховный суд страны, чтобы тот пересмотрел решение штата.
И как вы чувствуете, выиграете ли вы на этот раз?
Мне кажется, все для нас выглядит плохо. На днях я слушал в Верховном суде аргументы обеих сторон. Судя по вопросам, которые задавали нашим представителям члены Верховного суда, они относятся к этому вопросу о праве ассистировать самоубийство смертельно больных людей критично и чрезвычайно консервативно. Мы предполагаем, что постановление Верховного суда, которое последует в июне или июле, будет либо совсем негативным для нас, либо отчасти допускающим подобную практику, но с таким количеством оговорок, что, по сути, это мало что изменит. Есть, правда, еще одна возможность. Верховный суд может прийти к заключению, что это не его дело принимать решение за штаты. Тогда вопрос будет вынесен на референдум. Причем каждый штат будет голосовать отдельно. И тогда мы легко одержим победу. Потому что большинство американцев, считая, такая помощь должна быть узаконена.
Верховному суду придется решать, соответствует ли легализация эвтаназии 14-й поправке Конституции. То есть можно ли ее подвести под свободу каждого гражданина Соединенных Штатов самому решать свою судьбу. Кроме того, речь идет о двух группах безнадежно больных. Жизнь одних поддерживается искусственно, с помощью медицинской техники. В этих случаях врачам разрешено уже и сейчас, по просьбе больного и по решению судьи, отключить поддерживающее его жизнь устройство. Тут врач как бы не сам убивает больного, а лишь дает болезни его убить. То есть формально смерть наступает от естественных причин. Но если больной живет без искусственного поддержания жизни, и врач сделает ему инъекцию смертоносного лекарства, даже по многократной просьбе больного, после консилиума, с согласия родных и так далее, то это уже прямое убийство. И сейчас, в принципе, врач карается за это лишением лицензии, а, возможно, и тюремным сроком. Но продолжим беседу нашего корреспондента Рае Вайль с доктором Клаксборном.
Ну хорошо, а почему вообще нужны ассистенты? Разве не может человек сам совершить самоубийство?
И многие предпринимают такую попытку, но они не знают, что именно нужно делать, какое лекарство принять, сколько. В результате у них ничего не получается, только усиливают свои страдания. Некоторые принимают слишком малую дозу наркотиков, чтобы это привело к смерти, но достаточно большую, чтобы, к примеру, нанести мозговую травму. Конечно, когда по самоубийству ассистирует профессиональный врач, ошибки исключаются, и все проходит быстрее и легче.
Когда люди застраховывают свою жизнь на крупную сумму, в контракте оговорено, что выплаты последуют только в случае естественной смерти. Как быть с этим?
Это трудный вопрос. Честно скажу, до сих пор пор я об этом как-то не думал. Наверное, если мы выиграем дело, будут меняться и правила страховых компаний. То есть, если врач помогает своему больному умереть, это не должно рассматриваться как обычное самоубийство.
Как изменится ситуация в случае положительного и в случае отрицательного решения Верховного суда? Об этом моя беседа с Барбарой Ли, сторонницей легализации эвтаназии, директором общественной организации Compassion and Dying. Сострадание и смерть.
Every state will need to pass a regulatory law.
Если суд решит легализовать эвтаназию, она станет законной по всей стране. Каждый штат выработает конкретные условия и требования, которые должны быть соблюдены, чтобы врач имел право ассистировать самоубийству больного. Видимо, будут даже созданы специализированные клиники для самоубийств под наблюдением врача. Если же Верховный суд не пойдет на легализацию эвтаназии, тогда, скорее всего, каждый штат в каждом отдельном случае будет принимать особое решение.
Мисс Ли, но вы не можете отрицать определенного риска, связанного с легализацией эвтаназии, медицинских ошибок, преступлений и так далее.
Every liberty has risks.
Любая гражданская свобода связана с риском. И американцы научились с этим управляться. В Соединенных Штатах существуют целые социальные институты и системы, которые только тем и занимаются, что рассчитывают возможный риск, минимализируют его и берут под контроль. Именно это и должны будут сделать штатные правительства, если легализация эвтаназии будет одобрена Верховным судом. То есть они назначат определенные условия, которые должны быть соблюдены. Консилиум нескольких врачей, подтверждающих смертельный диагноз, доказательства свободной воли больного, включая экспертизу психиатра, согласие ближайших родственников или друзей, испытательный период и так далее.
Каково в общем отношение американцев к убийству из сострадания?
Сейчас 70% всех опрошенных считают, что каждый безнадежный больной, страдающий от боли и полной беспомощности, должен иметь законное право на то, чтобы окончить свои страдания, не превращая врача и родных в преступников. Даже священнослужители уже начали обсуждать проблему эвтаназии, и мнения среди них разделились. И все же в обществе еще существует достаточно сильное сопротивление. Главным образом, я думаю, из-за того, что американцы, может быть, в силу своего национального характера, не могут примириться со смертью. Мы по природе своей оптимисты и не хотим думать о смерти заранее. Но когда нас заставили обратить внимание, как одинок умирающий, как мучительно и часто унизительно его состояние, мы понимаем, что смерть может быть освобождением от мучений.
Америка уже давно так или иначе обсуждает вопрос, как умереть законно, если можно так выразиться, но не теряя человеческого достоинства и человеческого облика. Этому был посвящен и нашумевший 80-е годы фильм «Чья это жизнь, в конце концов?», музыку из которого мы выбрали для сегодняшней передачи. Герой фильма, архитектор Эндерсон, которого играет Ричард Дрейфус, парализованный и обреченный на медленную смерть и безумие, просит разрешения умереть до того, как он превратится в живой труп. Послушайте его речь, обращенную к судье.
The most important part of my life was my work. It's just too damn bad that my mind wasn't paralyzed along with my body.
Главной частью моей жизни была работа. Насколько было бы лучше, если бы мой мозг парализовало вместе с телом? Потому что мозг, который был моей главной ценностью, стал моим врагом и мучителем. Он истязает меня видениями того, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы не несчастный случай. И я физически ощущаю, как мозг начинает слабеть и давать сбои. Знаете ли вы, каково это чувствовать? Или женщины? Я любил в них все, как они выглядят, как они думают, любил их запах. А сейчас я впадаю в панику, когда они входят в комнату. И меня душит ярость от того, что не я, а вы. Вы, даже не представляющий себе, что чувствует человек в моем положении, будете решать, хорошо мне или плохо. Что вы можете заставить меня жить против моей воли. Почему? Потому что вы не видите крови? Не слышите воплей? Ваша честь, если вы увидите у дороги искалеченное животное, вы пристрелите его. И я прошу лишь того же сострадания, какое заслужило это животное.
Радио «Свобода» — специальная передача «Доктор, убейте меня». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
О том, что проблема самоубийства требует своего решения, о том, что она стала болезненно актуальной, говорит такой факт. Несколько лет назад вышла в свет книга «Последний выход», в которой подробно рассказывалось, как безболезненно покончить с собой. И книга эта стала бестселлером.
У микрофона Александр Генис.
Конечно, дело не в том, что все ее покупатели решили и в самом деле воспользоваться последним выходом. Думаю, что тут произошло нечто другое. Десятки тысяч американцев, самого разного возраста, кстати, купили книгу в знак протеста против клятвы Гиппократа. Она, как известно, требует, чтобы врачи всегда спасали жизнь, любую жизнь. Это основной принцип врачебного ремесла, и он исправно работал с античных времен. А теперь вот работать перестал, и уже нельзя закрывать глаза на это обстоятельство. Американец, родившийся в 1900 году, доживал в среднем всего лишь до 47 лет. Понятно, что вопрос об эвтаназии раньше просто не стоял перед обществом. Но вот те, кто родился в 1988 году, доживут в среднем до 75 лет. Великолепное достижение медицины. И это только начало. Сегодня в Америке лишь 1% населения доживает до 85. А к середине следующего века 85-летние будут составлять уже 5%. И для многих из них само существование станет тяжким, может быть, невыносимым бременем. Продление жизни означает и продление того тяжелого периода, когда старики страдают от хронических заболеваний. Жить люди будут дольше, но и мучиться от неизлечимых болезней им тоже предстоит дольше. Тут-то и встает кощунственный вопрос. Какова мера человеческой жизни? Причем вопрос этот не только этический, моральный, религиозный, но и практический. Ведь львиная доля медицинских расходов в Америке уже сейчас уходит на лечение умирающих. Так что последний день становится самым дорогостоящим за всю жизнь человека. Тем не менее, как-то решать проблему смерти необходимо. Звучит все это жутковато, но может быть только потому, что мы не привыкли к подобным вопросам. Раньше история, заполненная жесткой борьбой за существование, не давала для них поводов, но сейчас отвечать на них все равно придется.
Не совсем точно будет сказать, что эвтаназия – это проблема нашего времени. У нее длинная и часто довольно пугающая история. Еще в сочинениях древнегреческого историка Плутарха упоминается, что в Спарте было узаконено убийство новорожденных детей с тяжелыми врожденными увечьями. В Древней Индии обессилевших стариков бросали в Ганг. В Сардинии их забивали палками собственные сыновья. И даже создание специальных клиник для эвтаназии уже было в истории. В нацистской Германии, где из милосердия убивали не только неизлечимых больных, но заодно и тех инвалидов, которые, по мнению чиновников Третьего Рейха, были обузой для государства. Что касается самоубийства, как средства избавления от мучений, то все религиозные проповедники осуждали его, а почти все философы приветствовали. Платон, Пифагор, Эпиктет, Сенека, Цицерон, Плиний-младший, Иммануил Кант, Зигмунд Фрейд. Однако нынешняя массовая медицина требует массовых, а не частных решений. Вот это-то и пугает противников легализации эвтаназии. В частности, Риту Маркер, юриста, директора общественной организации «Анти-эвтаназия».
Это чрезвычайно опасно. Я понимаю, что в идеале помощь доктора выглядит очень благородно, облегчить муки умирающего. Но реально это решение сделает смертельный яд медицинским препаратом и даст его в руки тысячи тысяч врачей. Кроме того, в случае диагнозирования смертельного заболевания, для многих больных эвтаназия станет единственным выходом, который им по карману.
Что вы имеете в виду?
В Соединенных Штатах медицина очень дорогая, но обычно она оплачивается страховкой. Однако сейчас несколько миллионов американцев по разным причинам не имеют медицинской страховки. Но если смертельной болезнью заболеет человек без страховки, то у него не будет возможности оплачивать длительное и дорогое лечение и не будет возможности оплачивать обезболивающие. И тогда больные будут настаивать на том, чтобы их усыпили сразу, как только страдания превысят их терпение. Понимаете, что получается? Что мы предложим смерть тем, кому не можем предоставить медицинской помощи. Это уже не выглядит столь трогательным состраданием, не правда ли?
Что же вы предлагаете?
Разработать систему, при которой необходимая медицинская помощь была бы доступна всем. Над этим надо работать.
Ну хорошо, а как быть с теми безнадежными больными, на которых испробованы все методы лечения и которым больше не помогают обезболивающие средства?
чтобы их родные и близкие искали не того доктора, который убьет больного, а того, который найдет для него сильнодействующее обезболивающее средство. Существуют курсы по обезболиванию, которые далеко не все врачи посещают. Когда врач говорит «я ничем не могу помочь», это еще не значит, что действительно ничем нельзя помочь. Часто это просто значит, что врач недостаточно хорошо работает.
В последних номерах еженедельников опубликованы фотографии людей на последних стадиях рака. Смотреть на это невозможно. Никто не хотел бы так закончить свои дни.
Мы начали с вами со страдания от боли, а теперь уже перешли к страданиям от внешнего вида. А если люди с тяжелыми увечьями будут просить разрешения на самоубийство, люди с врожденными или благоприобретенными уродствами, старики, достигшие состояния полной беспомощности, должны мы узаконить и их самоубийство с помощью врачей? Где провести черту? Ведь мы говорим не о практике, которая уже полускрыто существует. Мы говорим о законах, о государственной политике.
Правительство Соединенных Штатов, как стало ясно из слушаний в Верховном суде, склоняется к тому, чтобы предоставить штатам право разрешить или запретить врачу помочь больному перейти в лучший мир. А как легализация эвтаназии отразится на частных интересах? Грубо говоря, кому она выгодна и кому невыгодна? Скажем, частным больницам должно быть выгодно, чтобы больной не кончал с собой, а лечился и, соответственно, платил как можно дольше.
Трудно сказать, как на них скажется легализация медицинского ассистирования самоубийству. Очевидно, это будет зависеть от того, кто оплачивает лечение больного. Другое дело – страховые компании, занимающиеся медицинским страхованием. Они собирают человека ежемесячные взносы и оплачивают его лечение в течение жизни. Если клиент компании заболеет хронической болезнью и болеет годами, расходы страховой компании делаются огромными. Но если такой клиент выберет смерть, компания, естественно, прекращает выплаты. Вот и судите сами, куда это может нас завести.
Судя по всему, американские законодатели и юристы не совсем готовы к решению проблемы эвтаназии. Ведь речь идет не о единичных случаях. Специалисты подсчитали, что если эвтаназию легализуют, то в Соединенных Штатах может быть до 60 тысяч случаев в год. То есть почти столько же смертей, сколько происходит от автокатастроф и убийств вместе взятых. В проходящих сейчас дебатах с особым уважением американцы прислушиваются к мнению голландцев, у которых эвтаназия широко практикуется с конца 70-х годов. В еженедельнике US News and World Report опубликована статья «Нидерланды – родина эвтаназии».
Нидерланды – единственная страна, где эвтаназия проводится врачами открыто, хотя, и это очень важно, официально она не легализована. Но любопытно, что в Америке обе спорящие стороны приводят пример Нидерландов в качестве доказательства своей правоты. Защитники – потому что эвтаназия там прижилась, если можно так выразиться, а противники – потому что Нидерланды несравнимы с Америкой. В Нидерландах врач является почти что членом семьи. Он десятилетиями наблюдает за своими пациентами, и когда на кого-то из членов семьи обрушивается тяжелая болезнь, врач днюет и ночует у его постели. У американских врачей нет времени на домашние визиты. Нидерланды, говорит доктор Ван дер Ваал, маленькая страна с однородным населением всего в 15 миллионов человек. Достигнуть согласия у нас несравнимо легче, чем в Америке. Кроме того, у нас нет обычая судить врачей. Я плачу за страховку на случай медицинской ошибки $100 в год, а мои американские коллеги – $10 000. Но зато ошибка или неэтический поступок врача в Нидерландах так портит его репутацию среди коллег, что и суда не надо. Кроме всего прочего, в Нидерландах полной медицинской страховкой покрыто 95% населения, а в Соединенных Штатах только 66%. По моему мнению, говорит Ван дер Ваал, в Америке нет тех условий, которые делают эвтаназию приемлемой в Нидерландах. Эти условия заложены в социальной системе, в структуре здравоохранения и в национальной культуре голландцев. Ради бога, не берите с нас пример. Вы попадете в беду. Эвтаназия – не экспортный товар.
В наши дни в цивилизованном мире люди умирают в основном в пожилом возрасте от хронических заболеваний. И многие врачи в Соединенных Штатах думают, что облегчение наших последних дней надо искать не в эвтаназии, а в разработках новых способов обезболивания и новых способов психологической подготовки умирающего – утешении, примирении со смертью. Радио Свобода. Свобода». Вы слушали передачу «Доктор, убейте меня». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Поэтика маскульта». Передача вторая. Кино. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 18 января 1997 года.
Сегодня в эфире вторая передача нашего нового цикла «Поэтика маскульта», в котором мы рассказываем о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению. Исследуя ведущие жанры, составляющие совокупности современный маскульт, мы посвящаем по отдельной передаче литературе, кино, рекламе, телевидению, прессе и радио. В каждой из этих бесед участвуют эксперты, которые рассуждают не только о прошлом и настоящем того или иного вида массовой культуры, но и поделятся своими соображениями о путях их развития, что позволит нам заглянуть в будущее массовой культуры 21 века. Причем, поскольку на Западе и Востоке отношение к феномену массовой культуры весьма отличается, помимо американских специалистов, мы привлекли к работе над этим циклом и соотечественника, профессора Нью-Йоркского университета, частого участника наших передач, известного культуролога Михаила Ямпольского. Первая передача цикла была посвящена массовой литературе. Сегодня речь пойдет о кино. Массовое искусство близко фольклору. В сущности, оно анонимно, ибо способно существовать только в глубинных пластах коллективного сознания. Поэтому и плоды массового искусства – не художественные произведения, а мифы, каждый из которых, как говорил Юнг, несет в себе важные психологические истины, раскрывающие нам нашу же подноготную. Вот на этих психологических пластах непроясненного сознания, залегающих в самых толщах нашей души, и следует искать тайны наиболее иррационального и потому наиболее могущественного искусства XX века – кино. Как на витражах и иконах, как на церковных фресках, этих катехизисах для неграмотных, которые нам дороже всей ученой схоластики, в кино, в свете волшебного фонаря рождаются мифы массового общества. За каждым грандиозным успехом кинематографа кроются тайны не ремесла и не искусства, но мифотворчества. Впервые я понял, насколько огромен мифотворческий потенциал кино, когда попал вместе с другими паломниками в голливудские студии. Лос-Анджелес, как медуза на песке, лишен четких очертаний. В этом куске пустынь, горы, пляжей, густо или даже не густо застроенного домами, нет центра и окраины, нет исторической памяти, нет ощущения городской цельности, ни городской стены, ни городской черты. У протеичного слизняка Лос-Анджелеса различимо только сердце – Голливуд. Пронизывая энергетическими токами всю местную жизнь, он придает ей торжественный и суетливый характер храмового города. Наверное, так же чувствовал себя грек в Дельфах. Эманация кино нисходит даже на туристов, которые начинают мыслить кинематографическими образами, вставляют каждый пейзаж в рамку видоискателя, ищут в каждом встречном персонаже, в каждом происшествии сюжет. За всю свою историю человек еще не сталкивался с искусством в столь концентрированном виде, как в Голливуде. Никогда еще искусства не было столь много, и никогда оно не было так могущественно. Знаком этого величия кажется готовность, с которой Голливуд выдает чужакам свои секреты. Зрителю, бывшему и будущему, охотно демонстрируют все способы, при помощи которых его надувают фальшивыми землетрясениями, липовыми пожарами и фиктивными наводнениями. Фокус с разгадкой – нонсенс. Разоблачение трюка уничтожает его смысл. А вот в Голливуде все секреты на продажу. Бесстыдно обнажая перед туристами свое устройство, он уверен, что зритель все равно никуда не денется. Голливуд как бы перерос самого себя. С достигнутых им заоблачных высот уже безразличны мелкие секреты его внутреннего устройства. Махинации жрецов не компрометируют величие их божества. Голливуд так охотно выдает свои секреты, потому что они не имеют отношения к его тайне. Пусть мы узнаем, как делается кино, но сумма приемов еще не исчерпывает целого фильма. В каждой из тех картин с многомиллионным бюджетом, которые с педантичной регулярностью завоевывают мировые экраны, мне видится наследник средневековых кафедралов. Голливудские боевики рождаются в дружном акте коллективной творческой воли. Но у кого хватит терпения досидеть до конца бесконечных титров, куда все равно не попали главные его авторы, зрители, оживившие своим сопереживанием этот призрачный монумент? Успешный фильм как сын полка, выбившийся в Наполеоны. Он является народу в сопровождении торжественной процессии жрецов, актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры. К нему тянутся журналисты, критики, интервьюеры, адвокаты и сплетники. Его окружают мелкие бесы коммерции, торгующие киношными амулетами, значками, майками, игрушками. Но все это лишь строительные леса, пристройки, которые нужны, чтобы возвести грозящую небесам Вавилонскую башню. Фильм, который подчинит и объединит миллиарды разноликих и разноязыких зрителей. Что с того, если голливудский боевик заклеил пустоту дешевыми штампами? Боевик – пряничный домик в 100 этажей. Это настоящий небоскреб, построенный из леденцов. Именно так. С одной стороны из леденцов, но с другой – настоящий. С окнами, стенами, лифтом и водопроводом. Секрет успеха в масштабе. Даже снова трудно назвать пошлой пирамиду Хеопса. В фильме, достигшем критических размеров, начинается неуправляемая мифотворческая реакция. Картина сама по себе наращивает мифологемы. В этом парадоксальном сочетании банальности с гигантоманией – источник чудотворной энергии, преображающий боевик в миф. Сегодня кинематограф переживает смутные времена. Отпраздновав свое первое столетие, он оказался на перепутье между высокими и низкими жанрами, между элитарным авторским кинематографом и популярным боевиком, между изощренной режиссерской исповедью и монтажом аттракционов. Репортаж с этого знакомого всему Москульту перекрестку ведет профессор Нью-Йоркского университета, киновед Михаил Ямпольский, которого я попросил поделиться своими соображениями о настоящем и будущем кинематографа.
Примерно год назад мы отмечали столетие кино. Я давно не встречал людей, которые бы выражали оптимизм или даже удовлетворенность нынешним состоянием седьмого искусства. Московский журнал «Киноведческие записки» даже провел опрос среди кинематографистов на тему «Будет ли у кино второе столетие?». Это пессимистическое настроение объясняется просто. Кинематограф создает все меньше достойных произведений искусства. 60-е и 70-е годы на фоне сегодняшнего уныния выглядят золотым веком. В России кино переживает такой глубокий кризис, что кое-кто поговаривает о конце отечественной кинематографии. Столетие позволило окинуть взглядом историю кинематографа и обнаружило одну занятную черту. Кино начиналось как массовое развлечение, по преимуществу вульгарное и не претендовавшее на статус искусства. В 20-е годы оно дало множество шедевров и до конца 70-х прочно удерживало титул «Искусство 20 века». Но начиная с 80-х оно вновь начало становиться по преимуществу довольно вульгарным развлечением масс, как бы на новом витке возвращаясь к своим истокам. Последние годы принесли множество супербоевиков, собравших рекордные доходы, но почти не дали ничего художественно ценного. Этот упадок кино, или его эволюция, как посмотреть, связан с несколькими причинами. Первая и основная – немыслимое удорожание фильмов. Сегодня голливудский фильм без особых претензий стоит несколько десятков миллионов долларов. Удорожание производства резко сократило доступ в режиссуру молодежи, а в Америке и иностранцев, когда-то составлявших костяк голливудской режиссерской элиты. Такие огромные деньги легче доверить человеку, который уже хоть как-то зарекомендовал себя в рамках именно голливудской традиции, кто хорошо знает сложные законы современного кинопроизводства. История Орсона Уэллса, который, будучи молодым человеком без опыта, получил на студии практически неограниченные возможности, сегодня уже не повторится. Отсюда установка на непрекращающееся воспроизводство стереотипов и удивительная похожесть фильмов друг на друга. Но главное, пожалуй, радикальное изменение в эстетике. Для того, чтобы привлечь зрителей, фильмы уснащают все большим и большим количеством зрелищных аттракционов разного толка, от грандиозных взрывов до фантастических компьютерных спецэффектов. В 80-е годы этот акцент на аттракционы коренным образом изменил структуру фильмов. Все, что когда-то составляло сюжет, начало постепенно усыхаться, сначала превратившись в простые связки между аттракционами, а затем почти полностью исчезло. Фильмы утратили сколько-нибудь интересный сюжет, герои лишились психологии. Сюжет сводится в основном к завязке, за которой следует цепь эффектных сцен и больше ничего. С сюжетами, психологией, социальной проблематикой в коммерческом кино исчезло человеческое наполнение, делающее искусство искусством. Таким образом, даже структурно современное кино стало похоже на ранний кинематограф, еще не умевший рассказывать истории. Большие фильмы отчасти стали развернутыми версиями клипов. Молодое поколение почти разучилось смотреть старое сюжетное кино. Моим студентам сегодня оно почти всегда кажется скучным. Они просто не умеют читать сюжет, а воспринимают его как досадную задержку в цепи аттракционов. Распад классической формы в кино отражает одну из важных тенденций современных средств массовой коммуникации – замену больших повествовательных или аналитических блоков короткими, плохо между собой увязанными фрагментами. Такая фрагментация, такое усыхание большой формы происходит сегодня во всех видах электронной и даже газетной коммуникации. Кино, конечно, не исчезнет. Оно сохранится, хотя, вероятно, и не на пленке, а в другом электронном медиуме. Не может исчезнуть экранное зрелище, важнейший компонент сегодняшнего досуга, основной товар на рынке развлечений. Но за небольшим исключением оно, по-видимому, будет двигаться в описанном мной направлении. Оптимисты считают, что компьютеры, виртуальная реальность, видео в конечном итоге снизят стоимость производства фильмов и вновь откроют дорогу искусству. Это возможно. Но я думаю, что даже такое новое искусство будет воспроизводить клипы структуру современных коммерческих фильмов, будет в основном чисто визуальным экспериментом и в итоге станет прерогативой узкого слоя любителей. Вроде кругоценителей современной живописи. Я во всяком случае не вижу, каким образом сегодня или завтра могут повториться феномены Эйзенштейна или того же Орсона Уэллса, великих режиссеров, известных относительно широкому слою публики. Кино как искусство, я подчеркиваю слово «искусство» миллионов, я думаю, умерло.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Поэтика Маскульта» подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 18 января 1997 года.
В эфире вторая передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Сегодняшняя программа посвящена кинематографу. Мрачные перспективы кинематографа, нарисованные Михаилом Ямпольским, сегодня получили довольно широкое распространение среди киноведов. Однако, на мой взгляд, появление таких принципиально новых фильмов, как «Бульварное чтиво» Тарантино или «Красное» Кислевского, показывает, что кризис, который, как многие считают, переживает сейчас кино, отнюдь не фатален. Скорее, это кризис зрелости, свидетельствующий о том, что кинематограф, как самостоятельный и полноценный вид искусства, просто-напросто вырос, и теперь, как все другие виды искусства, кино становится все более разным. Те, кто разделяет эту точку зрения, на судьбу кинематографа смотрят более оптимистично. Послушаем, например, нашего американского эксперта, профессора киноведения Колумбийского университета Анет Исдорф, монолог которой записала Рая Валь.
Well, it seems to me that at the end of 1996... There is a real spectrum of cinema. In other words,
мне кажется, что к концу 96 года мы имеем новый спектр в кино. Раньше, с одной стороны, был Голливуд, означающий большие зрелища с большим бюджетом и большими звездами, а с другой – элитарное или независимое, или авангардное кино. Сейчас появилось много фильмов, которые находятся, так сказать, посередине между Голливудом и так называемым независимым кино. Голливуд – это гигантские студии типа Warner Brothers, Paramount, Fox 21 век и так далее. Их фильмы имеют огромный производственный бюджет и огромный бюджет для рекламы. Некоторые суперзвезды, к примеру, Сильвестр Сталлоне, Том Круз, Шварценеггер, Мел Гибсон, Джек Николсон, получают за свое участие в картине до 20 миллионов долларов. Независимое кино, с другой стороны, медленное, но уверенное развитие которого началось в 70-е годы, означает фильмы, снятые вне Голливуда при сравнительно небольшом бюджете. Зато режиссеры, над ними работающие, имеют больше экономической и творческой свободы, чем голливудские. Потому что Голливуд, помимо всего прочего, это еще и непомерно раздутый штат. Над каждой картиной слишком много начальников, которые вносят свои коррективы абсолютно во все, от сценария до последней сцены. Может, именно поэтому легенда Голливуда Роберт Редфорд создал свою Санденскую школу независимого кино, ставшую основой Санденского кинофестиваля. В январе 1997 года на этом фестивале будет представлено 127 независимых фильмов. Это означает, что американское независимое кино живо и находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что бюджет некоторых фильмов не превышает 25 тысяч долларов. Ключ к постановке независимых фильмов в том, что при небольшом бюджете не нужно стремиться и к кассовой бонанзе. Даже если фильм посмотрит всего 2 миллиона человек, этого достаточно. Он уже принесет прибыль. Хороший пример – режиссер Квентин Тарантино. Его «Pulp Fiction», «Бульварное чтиво», выдвинутый на премию «Оскара» в 1994 году, тоже независимый фильм с небольшим бюджетом. Но Тарантино удалось привлечь к этой картине таких звезд, как Джона Траволту, Сэмюэля Джексона, Брюса Уиллиса, Уму Торман и других. Поскольку «Бульварное чтиво» выиграло главный приз Каннского фестиваля, его выход на экраны сопровождался широкой рекламной кампанией в Соединенных Штатах. Фильм получил высокую оценку критиков и в то же время стал рекордным по кассовым сборам. Но «Бульварное чтиво», хотя это, повторяю, и самый настоящий независимый фильм, был неожиданно признан на всех уровнях. Его превозносят интеллектуалы, считающие, что это гениальная пародия на современные голливудские боевики, оригинальная, новаторская. И в то же время фильм Тарантино получил самую большую массовую аудиторию в истории американского независимого кино. Такие прославленные сегодня режиссеры, как Джонатан Деми, Джон Сейлс, Филипп Косман, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Коппола – начинали с независимых фильмов и маленьких бюджетов. Многие из этих фильмов, благодаря участию в кинофестивалях, приобретали известность. Их покупали крупные студии и, умело используя рекламу, демонстрировали широкой аудитории. Независимых фильмов с каждым годом становится все больше. А в будущем Голливуду, обремененному громоздким бюрократическим аппаратом и баснословным бюджетом, трудно будет с ними равняться. Более того, независимое американское кино будет серьезно влиять на продукцию Голливуда. Уже сейчас крупнейший дистрибьютор независимых фильмов, студия Miramax, является частью компании Disney. Иными словами, Голливуд сам становится в какой-то степени дистрибьютором независимых фильмов. А это значит, что в недалеком будущем элитарное кино, создаваемое независимыми студиями, при помощи голливудской рекламы станет достоянием и массовой аудитории. Что уже хорошо. При этом оно сохранит и свое разнообразие. Уже сейчас американский зритель каждую неделю имеет выбор из 20-30 новых фильмов. А в будущем их будет еще больше. На любой вкус.
У микрофона Александр Гинес. Как мы видим, наши эксперты по-разному оценивают состояние дел в кинематографе. Однако и оптимисты, и пессимисты согласны в одном. Спасение кино зависит от того, удастся ли ему вывернуться из-под смертельного груза голливудских боевиков-мегахитов. Вот тут, в завершение нашей передачи, мне хотелось бы внести в рассуждение о поэтике массового кино свою лепту. Я не собираюсь оправдывать боевики, потому что они сами оправдывают и себя, и породившее их искусство. Меня больше интересует, опять-таки, перекресток высокого и низкого искусства, с которого, как я считаю, обречено начинаться и сегодняшнее, и завтрашнее искусство. Ведь в сущности разговор о кино привел нас все к той же центральной драме Маскульта, все к той же пропасти между толпой и Аполлоном. Говоря об этом конфликте, я хочу вернуться к теме нашей предыдущей передачи, к массовой литературе, которая совершенно не случайно родилась в русле англосаксонской культурной традиции. Дело в том, что мир английского языка породил установку на массового читателя. Здесь возникли газеты и журналы, вагонная литература, бестселлеры. Здесь развился истинно народный глубоко демократический театр. Появились самые популярные жанры – авантюрный, мелодраматический, детективный, научно-фантастический. Но ведь все это и есть источники и аналоги Голливуда. Эйзенштейн прямо писал, что прообразом всего американского кино был Диккенс. Англосаксонская культура раньше других отказалась от аристократической иерархии жанров и видов искусства. Она раньше всех вышла на рынок и раньше всех его завоевала. Конечно, к тому были вполне объективные социальные и политические предпосылки, успехи промышленной революции, возникновение и распространение среднего класса, колониальные завоевания. Но здесь есть и внутренняя причина. Это, я бы сказал, цивилизованная привычка к разделению сфер. Культура была лишена божественного ореола, была тесно связана с развлечением, а не с философией, политикой, теологией. Именно поэтому тут и возобладал не реализм, а романтизм. Не мысль автора и не рефлексия героя, а поступок, действие, если угодно авантюра – вот основная единица, квант такой культурной модели. Благодаря этому самому романтическому кванту, благодаря всем этим сыщикам и пиратам, современная культура нащупала выход из тупика. Когда в начале 20 века разразился кризис реализма, когда этот метод, доведенный до предела мастерством Толстого и Джойса, стал художественно бесплодным под пером эпигонов, на первый план вышли низкие жанры – приключенческие, детективные, мелодраматические. В них-то реализма никогда и не было. Они-то свою искусственность, свою условность берегли как зеницу ока, не позволяя смешивать вымышленный мир с настоящим, а искусство – с жизнью. Вот этому кино и научилось у своих предшественников. И это оно, по-моему, начинает сейчас осознавать. В последние лет 10-15 именно приключенческие фильмы, фильмы-аттракционы и принесли Голливуду самый внушительный успех. Наш век, открывший телевидение, компьютерные игры, диснеевские аттракционы, использует именно этот принцип – не отражать реальность, а моделировать ее, не отображать действительность, а множить ее. Все это напрямую связано с самосознанием кинематографа. Нащупав свою главную тему, он описывает мир при помощи архетипов, заменяя драму легендой, историю мифом.
Но легенды и мифы, как мы уже говорили в самом начале этой беседы, рождаются в анонимной фольклорной стихии. Хоровое начало – непременная данность всякого массового искусства. Легенды и мифы, на которых так круто замешаны голливудские боевики, принадлежат не художнику, а народу. Поэтому в самой универсальности успеха кино чувствуется таинственная сила, источник которой прячется в дыхании мировой толпы. Попадая в мифологическое поле кинематографа, мы ощущаем на себе живительные токи архаической цельности, первобытного синкретизма, умеющего властвовать, не разделяя, высокое и низкое, вымысел и факт, сон и явь, форму и содержание, толпу и поэта. Идя вспять по дороге прогресса, кино ближе других приблизилось к главным эстетическим конфликтам нашего века, которые оно готовится разрешить не компромиссом, а парадоксом, не мыслью, а чувством, не ответом, а примером. Слушали вторую передачу цикла Александра Гиннесса «Поэтика маскульта». В программе, посвященной проблемам массового кинематографа, принимали участие киновед Михаил Ямпольский, профессор Колумбийского университета Аннет Исдорф и Рая Вайль.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Сининский.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и которой подтвердилась в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Сининский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
прежде всего, из демократического общества, соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.